Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз. ero-storytop.com. Женщина, лежавшая рядом, не просто раздражала. Она вызывала острую ненависть, ярость, желание задушить подушкой, чтобы уж разом покончить и с храпом, и с запахом изо рта. Господи, 30 лет. 30 лет я живу с этой жабой. Уму непостижимо. Эта мысль преследовала Олега Петровича последние полгода, а за прошедшие 2 недели превратилась в навязчивый кошмар. Особенно гадко было на душе после исполнения супружеского долга. Будь он неладен, и не то чтобы долг этот требовал от Олега Петровича какого-то особого самоотречения и насилия над собой. Нет, он вполне исправно возбуждался 2 раза в неделю, лаская бесформенное огромное тело жены, изученное до мелочей во всех его закоулочках, со всеми его запахами, звуками и даже послевкусием. Но вот потом, когда все бывало кончено, и они отваливались друг от друга, как 2 сытые свиньи от корыта, вот тогда-то и настигала его лютая меланхолия и презрение к себе. Мне 53 года. Неужели это все, что осталось мне в жизни? Неужели ничего больше не будет? Ледяная волна липкого ужаса накрывала Олега Петровича по самую едва наметившуюся лысину. Он вставал с постели, напоследок мстительно ткнув жену в рыхлый бок и оборвав набирающую обороты могучую песнь храпящего бурлака, стоя на балконе в синих сатиновых трусах, этом классическом символе семейного рабства. Олег Петрович продолжал ковырять свои раны, выпуская аккуратные колечки сигаретного дыма в фиолетовое июльское небо. Нет, он не был примерным семьянином, хранящим верность одной женщине всю свою сознательную жизнь после бракосочетания. Олег Петрович никогда не упускал возможности прижать смазливенькую сотрудницу в пустом коридоре и даже с разной степенью успеха лазил в трусы к своим коллегам на корпоративных вечеринках. Но все это было не то. Не то? Душа и тело хотели чего-то нового, неизведанного, захватывающего дух и побивающего все рекорды мужской состоятельности. В голове Олега Петровича неожиданно родился план. Он был прост и ясен. Состоял всего из 3 позиций. Первая из которых гласила: надо уволить Любу из бухгалтерии. Олег Петрович загасил сигарету о балконные перила, бросил окурок вниз и, удовлетворенно плюнув с 10-го этажа, отправился спать. Меньше чем HR-класс равно WP-блок-сепаратор, больше чем Любовь Ивановна Хрякова в девичестве Пустодырова вполне оправдывала обе свои фамилии. В девушках Люба поставила себе цель сделать карьеру комсомольской богини, что при ее внешности было задачей не из легких. Высокая, масластая, с длинными руками и большим размером ноги, она брала мужиков распахнутостью своих объятий и отсутствием претензий после того, как первый секретарь райкома товарищ Пименов, член ЦК ВКПБ с 1900 махрового года, слезая с Любы как-то после обильного комсомольского застолья по случаю годовщины ленинского комсомола, растроганно проговорил: «Ну, дева, уважила старика. Давненько мой мальчонка такого не вытворял. Проси, что хочешь». И Люба не растерялась. Должность инструктора по культурно-массовым мероприятиям стала первой ступенькой в ее карьерной лестнице, а дальше проще. Как-то сама собой плелась биография, и до заветной цели оставалось совсем недалеко. Как вдруг, черт бы побрал этого краснодарского крикуна с его ускорением и перестройкой. Все, что было нажито непосильным трудом, Заветная должность. Вот-вот. Почти. Не сегодня-завтра. Связи. Положение в обществе и заискивание масс. Все превратилось в прах под развалинами могучей империи. Однако, не все. Ведь как чувствовала, что общественное нужно непременно подкрепить личным. Стоя уже одной ногой на вершине своих карьерных устремлений. Люба. Впрочем, нет. Уже Любовь Ивановна. Вдруг решила сходить замуж за своего зама. Олежек был младше на год. Смотрел своей начальнице в рот и стал до обидного легкой добычей Любови Ивановны Пустодыровой. Поднаторевший к тому времени в половых стратегических битвах союзного значения. Первый раз это случилось в ее кабинете, куда молодой зам забрел по неосторожности после рабочего дня с докладом о проделанной работе и... Какая непростительная оплошность! Без стука, начальница стояла в неглиже перед зеркалом и, наклоняя голову поочередно, то вправо, то влево, удовлетворенно разглядывала свое отражение. При этом она неторопливо оглаживала свой солидный бюст руками, приподнимая то правую, то левую грудь и размещая их поудобнее в новом итальянском бюстгальтере, предложенном ей по спекулятивной цене добычливой секретаршей. Заметив в зеркале обалдевшее от неожиданной картины лицо Олежки Хрякова, Любовь Ивановна, не теряя достоинства, развернулась и двинула на растерявшегося противника всю боевую мощь ракетных установок четвертого размера, упакованных в соблазнительные черные кружева. Далее следует сцена, посильная лишь перу маэстро Банжуркина. Что-нибудь и такое на массивном письменном столе из моренного дуба, с опрокидыванием зеленой настольной лампы и малахитового чернильного прибора. В положенный срок, запугав и так уже готового на все Олежика, якобы постигший ее беременностью, Любовь Ивановна наконец сменила надоевшую ей девичью фамилию на более благозвучную Хрякова. Кстати, о беременности. Будучи Пустодыровой по определению, Любовь Ивановна к деторождению была не способна. Видимо, богатырский рост и сороковой размер ноги косвенно свидетельствовали о каких-то гормональных неполадках в ее организме, несмотря на отсутствие детей. А может быть, как раз благодаря этому обстоятельству брак оказался удачным. В момент развала Союза Советских Социалистических Республик Олег Петрович Хряков и его супруга, как большинство комсомольских работников высшего уровня, оказались в нужное время на нужном месте и отхватили себе в кормление хороший бизнес по поставкам канцелярских товаров одного из ведущих американских производителей в Москву и регионы. Став генеральным директором ЗАО 3D, Олег Петрович, на удивление, грамотно повел дела и раскрутил компанию до приличного годового оборота. Во благо пошли и связи в таможенном комитете и в налоговой полиции. Не зря Олег Петрович в свое время рвал печенку и прочие органы на комсомольских оргиях. Как чувствовал, что собратья по коллективному разврату возглавят жизненно важные для молодого предпринимателя структуры и инстанции. Надо ли говорить, что жена Люба, перековав мечи, наорала, возглавила бухгалтерию, чтобы придать махинациям мужа видимость законности и делового партнерства. Тут как нельзя кстати пришлось экономическое образование, абсолютно бесполезное в годы культурно-массового становления ее личности. Итак, к моменту описываемых событий, чета Хриковых представляла собой гармонично развитую ячейку общества. Благополучную, если не сказать процветающую, в финансовом отношении и имеющую все, о чем рядовой обыватель не мог даже мечтать. И все было бы хорошо и чудесно, если бы не странные приступы тоски о несбывшемся и эмпирические поиски смысла жизни. мучившее Олега Петровича вот уже, как мы успели заметить, полгода и обострившееся 2 недели назад. Что же такого могло произойти за эти проклятые 2 недели? Что сделало дальнейшее существование преуспевающего бизнесмена средних лет в прежнем формате? Как теперь пишут во всех модных журналах? Его жизни решительно невозможным? Меньше чем HR-класс равно WP-блок-сепаратор, больше чем. Леночку Лядову совершенно не интересовали сверстники. У нее тоже была цель. Да, именно такая. С большой буквы «С». Что проку в этих сексуально озабоченных юнцах? Им бы только трахаться по 6 раз на дню. А чтоб цветок какой девушке лишний раз подарить или там, колечко, так этого не дождешься. Хоть всю у себе до мозолей сотри. А Леночке хотелось всего и сразу. Нет, вы не подумайте. Она не была алчной. Боже упаси. Но ведь, надо же себя уважать. Зачем растрачивать молодое спелое тело на каких-то юных оборванцев, из которых еще неизвестно, будет ли прок, если кругом столько богатых стареющих буратин, так и норовящих сунуть свой длинный нос в Леночкино декольте или еще куда поглубже. Конечно, акулы масштаба Абрамовича или Вексельберга были девушке Лядовой не по зубам. Да и ну их к черту. Евреев этих, с их семейными традициями, увидишь такого вот золотого теленка преклонных лет из семейного стойла. И что, я вас спрашиваю, он же все свое состояние отдаст бывшей жене и детям. А ей, молодой и красивой, достанется потрепанный мужик, сильно, БУ, с которым надо начинать все сначала. Нет уж, фигушки, есть. Есть еще состоятельные старички, и при капиталах, и без детей и моральных устоев, и в постели еще ого-го, если грамотно подсыпать виаргу в чай с лимоном перед сном. Надо только искать, бороться и искать, найти и не сдаваться, вспомнила Леночка яркую фразу из какой-то совсем забытой детской книжки. Полагаться на слепой случай или дуру фортуну барышня Лядова не привыкла и взяла поиск пути в светлое будущее в собственные руки. Вот уже 1.5 года она изучала объявления о найме на работу в крупные компании. Профиль вакансии для достижения цели не имел никакого значения. Если по наведенным справкам генеральный директор компании или вот удача. Ее владелец соответствовал основным параметрам, которые Леночка заложила в образ своего потенциального избранника. Возраст от 50 до 60 лет. Годовой доход не менее 1.5 миллиона долларов в год. Движимое и недвижимое имущество за границей и в пределах Отечества. Вес. Рост. Цвет глаз. Наличие семьи и вредных привычек величины, которыми можно пренебречь, то Леночка смело являлась на собеседование. О собеседовании скажем особо. Это было Леночкино ноу-хау, которое не стыдно было бы и запатентовать под названием «метод Лядовой». Но это после, когда цель будет достигнута, и появится время заняться самообразованием и развитием себя как личности. Суть метода состояла в том, что на собеседование следовало являться без трусов. По зимнему времени было несколько стремновато. Но зато эффект превосходил все ожидания. Когда, старательно отвечая на вопросы, какой у вас стаж работы? По какой причине вы решили сменить рабочее место? Какие перспективы роста вы хотели бы иметь в нашей компании? Кавычка. И преданно глядя будущему начальнику в глаза, Леночка, одетая в короткую клетчатую юбочку, скромный студенческий свитерок и черные шерстяные колготки, вдруг не спеша закидывала ногу на ногу. И тут оказывалось, что черные колготки никакие не колготки, а вовсе даже чулки, А кроме чулок ничего под юбочкой-то и нету. Это надо было видеть. Правда, пару раз она не рассчитала. И вроде бы крепких на вид дядек чуть не хватил удар. Пришлось звать секретарш и срочно ретироваться. Еще несколько раз собеседование вели противные тетки-кадровички, через которых так и не удалось прорваться к телу начальников Буратин. Ну, да ничего, количество непременно должно перейти в качество. Учила ее когда-то мать, преподаватель марксистско-ленинской философии в Академии имени Фрунзе. И вот, наконец, клюнула. Придя на собеседование по случаю соискания места менеджера по логистике в компанию ЗАО 3DI. Увидя за модерновым письменным столом вишневого дерева плотного крепыша чуть за 50. Леночка поняла. Вот оно. Свершилось. Вот оно. Качество. За все долгие полтора года изнурительного количества. Кавычка. Леночка Лядова улыбнулась будущему ничего еще не подозревающему счастливцу самой обворожительной своей улыбкой гимназистки, плохо выучившей урок, но рассчитывающей на снисхождение господина профессора. И, пропищав «Здравствуйте», скромно примостилась на краешке стула. Меньше чем HR-класс равно WP-блок-сепаратор, больше чем. В тот памятный день 2 недели назад, когда судьба явилась Олегу Петровичу Хрякову в образе молодой субтильной блондинки, девушки-мышки, пришедшей на собеседование, томление в груди нашего героя было особенно труднопереносимым. Придя на работу в 8:30, Олег Петрович вызвал секретаршу и потребовал кофе без сахара и сливок, а также список добрых дел, которые надлежало ему совершить до конца рабочего дня. Мария Гавриловна Победоносцева, секретарь компании ООО 3D, для нашего дальнейшего повествования особого значения не имеет. Однако мы задержимся на описании ее внешности, дабы читателю было легче понять, как же Олег Петрович дошел до такой жизни. Мария Гавриловна была молодящейся миниатюрной женщиной, давно отметившей свое 65-летие, но еще весьма проворно шастающей по офису на высоких каблучках. Седые кудельки ее были выкрашены в сиреневый цвет, а губки, сложенные в аккуратненькую куриную гуску, всегда были тронуты помадой странного синюшного цвета. Общее впечатление от Марии Гавриловны, как от дорогой антикварной вещи, усиливали неизменные жабо и юбки с воланами, а также никому неизвестный французский парфюм, чем-то неуловимо напоминающий запах нафталина. Когда оптовые покупатели, поставщики и партнеры по бизнесу компании ООО 3D впервые видели секретаршу Хрякова, они невольно проникались к нему дополнительным уважением и безграничным доверием. Если уж секретарша у Олега Петровича с 1913 года, то верный и бизнес давний, стабильный, с традициями, уходящий корнями в какое-нибудь товарищество на вере Подколесин и сын. Наивные люди, все было значительно проще и намного грустнее. Дело в том, что кадры, которые, как известно, решают все, своему супругу в основном подбирала бдительная Любовь Ивановна. Поэтому коллектив компании случайному посетителю мог бы показаться геронтологическим клубом, если бы не 2-3 молоденькие сотрудницы, ценой невероятного напряжения ума и изворотливости, принятые на работу Олегом Петровичем в обход кордонов, выставленных мадам Хряковой, скользнув тоскливым взглядом по плоской старушечьей груди. Олег Петрович принял из птичьих лапок Марии Гавриловны папку с бумагами и большую глиняную кружку черного и горького, как его жизнь, кофе, в папке, среди прочих бумаг, лежало резюме Ебы Лядовой с приколотой в правом верхнем углу фотографией девушки. Почему-то в купальнике. Это, в каком же смысле? Озадаченно подумал Хряков, имея в виду одновременно и многообещающее сочетание букв имени, отчества и фамилии соискательницы, и ее фотографию, стараясь не выдать охватившего его волнения секретарши, состоящей в осведомителях, как он доподлинно знал из надежных источников. У Любови Ивановны Олег Петрович равнодушно спросил: «Это кто? Зачем? А это, изволите ли видеть?» Резюме молодой особы, ходатайствующей о месте менеджера по логистике. Там и рекомендательные письма имеются. Все согласно полученных от вас инструкций. Победоносцева изъяснялась в полном соответствии с выбранным ею образом выпускницы Смольного института. Хряков поморщился, однако продолжил: «Я посмотрю и сообщу вам, надо ли приглашать ее на собеседование. Все, спасибо, вы можете идти». Едва дверь захлопнулась за тощим старушечьим задом, как Олег Петрович накинулся коршуном на скудную папочку резюме. Елена Борисовна Лядова, 1985 года рождения. Место рождения – поселок городского типа Конь-Колодезь Липецкой области. Образование – незаконченное среднее третий курс колледжа парикмахерского искусства. Это, в каком же смысле? Опять подумал разом вспотевший Хряков. На сей раз имея в виду несоответствие должности, на которую претендовала Еба Лядова. Ее, мягко говоря, незаконченному образованию, слово «колледж» не могло ввести его в заблуждение. Ибо он хорошо знал, что так теперь именовались бывшие ПТУ. Но даже если принять «колледж» за нечто более значительное, то словосочетание «парикмахерского искусства» не оставляло никакого места для дальнейших предположений. Окончательно заинтригованный, Олег Петрович Хряков снял трубку внутреннего телефона. «Мария Гавриловна, Лядову пригласите сегодня на 16 часов. Меньше чем HR-класс равно WP-блок-сепаратор, больше чем». До 16 часов время тянулось мучительно медленно. Олег Петрович не находил себе места. Съездил даже на никому не нужные переговоры. Пообедал и вот, наконец, дождался. «Войдите!» — откликнулся Хряков высоким фальцетом на стук в дверь. После того, как Победоносцева доложила ему по телефону о приходе кандидатки на должность менеджера по логистике, на пороге стояла она, как мимолетное видение и гений чистой красоты промелькнуло в голове у Олега Петровича. Ранее в себе любви к поэзии не замечавшего, видение скромно притулилось на краешке стула, натягивая короткую юбочку на острые коленки и всем своим видом излучая покорность судьбе. В данном случае всесильному генеральному директору и владельцу ООО «3Д» Олегу Петровичу Хрякову. Глядя на него снизу вверх и поминутно откашливаясь, Леночка сообщила, что работать в такой замечательной компании, как «3Д», под руководством такого симпатичного начальника, как товарищ. «Ой, господи, что я говорю? Господин!» Кавычка. Хряков. Было мечтой ее детства и юности. А детство у нее было тяжелым. И юность безрадостной. Справедливости ради отметим, что это была чистая правда. Прочтя объявление в газете «Работа и зарплата», она поняла, это ее шанс. Ведь что может быть прекраснее логистики? Вот дура. Надо было хотя бы в словаре посмотреть, что это такое? Кавычка. Далее шел совсем уже бессвязный лепет. Со всхлипыванием и утиранием уголков глаз платочком. Но Олег Петрович уже не слушал. Ему хотелось только одного. Защитить. Утешить, согреть, распустить крылья и спрятать от всех дождей и ветров эту маленькую заблудшую овечку. Ну, что же, вполне мужское желание, заметим мы с занудством психоаналитика. Олег Петрович, тяжело сопя, поднялся из-за стола. Лядова вскочила со стула, да так неловко, что опрокинула его и кинулась поднимать. Стремительно развернувшись к будущему боссу спиной и, чуть расставив тонкие ножки на высоченных каблуках, Елена Борисовна нагнулась над злосасным стулом и грамотно явила взору Олега Петровича абсолютно голую розовую попку с аккуратной пухленькой пушистой щелочкой чуть пониже круглых, как дыньки колхозницы ягодиц. Утром, тщательно продумывая каждую деталь туалета, Леночка остановилась на неизменной короткой юбочке плиссе в шотландскую клетку и вполне приличной белой блузке с короткими рукавами. Лифчик надела тоже. И блузку застегнула на все пуговички, чтобы не отвлекать внимание будущего работодателя раньше времени. Думала было надеть стринги, но решила не рисковать. Удар нужно было нанести мгновенно. На поражение. А вот от чулок пришлось отказаться. Жара в июле стояла в Москве такая, что впору было снять с себя кожу. Не то, что чулки, а жаль. Та же самая картинка, но в обрамлении чулок на кружевных резинках. Убивала сразу наповал. Разгибаться фрайляйн Лядова не торопилась. Намеренно долго возясь со стулом и давая набиравшему апоплексическую бордовость Олегу Петровичу вдоволь налюбоваться разными ракурсами своих сочных чресел. Как на грех. На грохот опрокинутого стула к кабинету начальника зацокала встревоженная Марья Гавриловна. Однако, просунув фиолетовую прическу в проем двери, Победоносцева ничего подозрительного не обнаружила. Смущенная девушка одергивала юбку и придвигала к столу Олега Петровича только что поднятый стул. Правда, Хряков стоял столбом, открыв рот. И был подозрительного свекольного цвета. Но разобраться в этой загадочной мизансцене Марья Гавриловна не успела, так как девушка выпорхнула в приемную, прощебетав на ходу «извините» и «до свидания». Олег Петрович, титаническим усилием воли придав голосу суровую начальственность, крикнул ей вслед: «Елена Борисовна! Мой секретарь вам непременно позвонит и сообщит о принятом мной решении». Стоя на автобусной остановке, девушка Лядова ликовала и исполняла в душе победные марши. В том, что Боровичок непременно примет ее на работу, сомнений у нее не было. Слишком хорошо был ей знаком этот изголодавшийся взгляд язвенника, вынужденного питаться овсянкой и наблюдать, как соседи по столу впиваются зубами в сочные бифштексы. Вот оно, торжество еще одного закона философии. Что-то там такое про соотношение формы и содержания рассказывала ей когда-то мать. Эх, господа философы, форма — это все, а содержание — ваша полная херня. Именно такой закон философии давно вывела для себя далеко не глупая Леночка. Даже на место старшего партнера в юридическую компанию, занимающуюся сращиванием финансовых корпораций, Елена Борисовна Лядова претендовала бы, не моргнув глазом, если бы знала, что эта должность приведет ее к заветной цели. Ведь стоит ей предъявить свою форму, и содержанием уже никто не поинтересуется. Тетки-кадровички не в счет. Да и не для них весь этот задорный маскарад. Кстати, о цели. С дурацким постулатом «движение – все». Конечная цель – ничто. Леночка не могла согласиться никогда и ни при каких обстоятельствах. Если не приближаться к цели, нахрена тогда нужны все эти «движения»? Меньше чем HR-класс равно WP-блок-сепаратор, больше чем. Вечером, вымыв перед сном ноги и почистив зубы, Олег Петрович задержался в ванной дольше положенного. Большое, во всю стену барской ванной комнаты, зеркало отразило плотного стареющего Карлсона, который живет на крыше, с довольно объемным. Месяц и так 6-7. Волосатым животом, кривоватыми, прочно стоящими на земле ногами и руками, лишенными бицепсов и трицепсов по причине стойкой неприязни Олежика к спорту. Правда, то, что висело у Олега Петровича ниже живота, могло вызвать зависть у самого титулованного жеребца-производителя кубанского колхоза-миллионера. Светлый путь. Спасибо зеркалу. Хряков смог разглядеть свое мужское достоинство во всей его оглушающей мощи и красоте. Словно почувствовав внимание хозяина, спящий зверь встрепенулся, качнулся и слегка изменил угол наклона. В тот же миг в голову Олега Петровича молнией ударило воспоминание. Яркое, как прямой солнечный свет в лобовом стекле автомобиля. Картинка. Мадмуазель Лядова, упражняющаяся со стулом. Далее ваш выход. Маэстро? Я, сколько ни пожилась, пытаясь дать красочную сцену, накрывшей Олега Петровича эрекции со всеми вытекающими из нее последствиями. Кроме жуткой пошлятины ничего у меня не вышло. А надобно бы красиво, элегантно, без матерной брани. Вот так-с. Дерзаете, коллега, я буду вам чрезвычайно признательна за вашу творческую поддержку. Словно почуяв неладное, Любовь Ивановна застыла под дверью ванной, приложив вспотевшее ухо к замочной скважине. Но ничего, кроме вполне законного плеска воды, шума унитаза и привычных хрюканий и откашливаний супруга не услышала. Едва успев отпрыгнуть на безопасное расстояние и принять непринужденную позу заботливой домохозяйки, рассматривающей пятно на обоях, мадам Хрякова поймала спиной мощный толчок воздуха от чуть не слетевшей с петель двери. На пороге совмещенного ватер-клозета, ранее удовлетворявшего санитарно-гигиенические нужды густонаселенной коммунальной квартиры, стоял ее муж. Хотя, нет, тот человек, который вывалился из ванной в одной набедренной повязке из красного полотенца с эмблемой футбольного клуба «Спартак», отличался от Олежика Хрякова, как гималайский медведь от плюшевого мишки. Лицо Хрякова было перекошено зловещей улыбкой. Угол рта подергивался, обнажая время от времени желтый клык. «Что с тобой, Оленька?» — переполошилась Любовь Ивановна. «Ты обжегся горячей водой под душем? Не сметь называть меня этим дурацким женским именем. И не надо делать из меня идиота!» — взревел пан Гималайский и добавил уже более миролюбиво. «Будто ты не знаешь, что горячую воду отключили неделю назад». Фрау Хрякова отступила на заранее подготовленные позиции, то есть улеглась в давно разобранную супружескую постель, повернувшись спиной к половине мужа, и обиженно засопела. Олег Петрович, как мог, тянул время, дожидаясь, чтобы жена поглубже увязла в объятиях Морфея. Однако по телевизору в эту пору ничего стоящего не показывали. А выпить больше 3 стаканов чаю было ему не под силу. Часов в 12 пришлось идти в спальню, стараясь не скрипнуть предательской половицей. Хряков добрался до семейного ложа осторожной походкой беременной балерины. Двумя пальцами отогнул край одеяла и юркнул в постель, приняв горизонтальное положение. Олег Петрович приготовился расслабиться и погрузиться в сладостный сон, состоящий из одной сплошной уже известной нам картинки. Как вдруг с радостным изумлением заметил, что его боевой товарищ вновь приобрел несгибаемую твердость истинного коммуниста. Хряков замер, затем беспокойно заерзал под одеялом, решая для себя непростой вопрос: что делать со своевольным паршивцем? И когда он уже собрался дезертировать в ванную к спасительному зеркалу, воспаленного бойца вдруг накрыла властная десница законной супруги, мадам Хряковой, в девичестве, напомним, комсомолки Пустодыровой. Ну, что ты маешься, глупенький? Иди сюда. Могучие бедра гостеприимно распахнулись и: месье Бонжуркин, надеюсь на вас и уповаю. Только, хотелось бы вплести в описание этой сцены, что Олег Петрович искренне желал супругу как никогда за все годы унылого семейного счастья. А Любовь Ивановна даже всплакнула, обнаружив, казалось бы, давно переставшим ее удивлять, мужа богатый нерастраченный потенциал деревенского насильника. Меньше чем HR-класс равно WP-блок-сепаратор, больше чем. Утром, неторопливо прихлебывая обстоятельно сваренный в турочке кофе. Благо, была суббота, и торопиться было совершенно некуда. Олег Петрович анализировал произошедшие в себе перемены. Он не хотел больше так жить. Рядом с постылой женщиной, презирая и ненавидя себя за физическую близость с ней, явление Елены Лядовой сыграло роль катализатора в сложной реакции распада семейных отношений и сделало его распад необратимым. Выходные тянулись долго, как срок пожизненного заключения. Хряков маятился, не зная, куда себя деть. Ему необходимо было выговориться и задать кому-нибудь два исконных русских вопроса. Что делать? И кто виноват? Внезапно Олег Петрович вспомнил о своем студенческом друге Юре, с которым когда-то вместе учился в МАДе. Никуда не попади, приходи ты к нам в МАДе. Вспомнился ему давно забытый стишок про альма-матер. Юра. Вот кто поймет его мятущуюся душу и разрешит его сомнения. Теперь, введя в повесть новый, хоть и проходящий, персонаж, мы вынуждены опять немного отвлечься от основного сюжета, чтобы рассказать нашему читателю о Юре. Юрий Геннадьевич Колпин учился с Олегом Хряковым до третьего курса автодорожного института. Затем был отчислен за аморальное поведение, как рассказывали шепотом друг другу восторженные сокурсницы. Юра притрахивал потихоньку преподавательницу прикладной математики и доцентшу кафедры общественных наук. Однажды, проходя вечером по институтскому коридору мимо опустевших аудиторий, доцентша услышала знакомые стоны и вскрики за одной из неплотно закрытых дверей. Забыв о том, что любопытство — тяжкий грех, она распахнула дверь и увидела своего любимца, содрогающегося в финальных конвульсиях над сидящей на подоконнике в самой что ни на есть развратной позе математичкой. Разгневанная доцентша немедленно настрочила ректору гневное обличительное письмо. Дескать, доколе, и пригвоздить к позорному столбу. Студента Колпина очистили по всей строгости законов развитого социализма. А вот преподавательница математики вышла совершенно сухой из воды, так как предусмотрительно оказывала интимные услуги и ректору института. После этой пикантной истории следы Юры затерялись. Он надолго исчез из поля зрения нашего героя. Но однажды, на великосветском фуршете, устроенном Международным банком реконструкции и развития, по случаю открытия отделения в Москве, Олега Петровича окликнул немолодой, но холеный мужчина в смокинге. «Петрович, ты? Ну, бля! Ты даешь? Буржуин проклятый! Йо! Ты мягкий знак!» Эти радостные возгласы, изобилующие экспрессивно окрашенной лексикой, заставили Олега Петровича и добрую половину присутствующих. Обернуться. Белозубо улыбаясь и держа в одной руке бокал шампанского, а другой прокладывая себе дорогу через толпу. К Хрякову двигался сильно заматеревший, но все еще узнаваемый Юра Колпин. Оказалось, что Юра работает в этом самом банке начальником отдела финансирования межнациональных проектов вот уже без малого 5 лет. Олег Петрович обрадовался бывшему однокашнику как родному. С тех пор они регулярно созванивались и раз в месяц ходили вместе ужинать, чтобы поговорить о бабах и повспоминать студенческое прошлое. О бабах говорил в основном Юра, а Олег Петрович только слушал, удивлялся и изредка вставлял недоверчивое «ну да» или «так я тебе и поверил». Кавычка. Юрий Геннадьевич Колпин к 53-му году своей жизни представлял собой современную реинкарнацию доктора Джекила и мистера Хайда. После работы он снимал с себя строгий деловой костюм «Хуго Босс», облачался в кожаную униформу байкера и, оседлав свой верный «Харлей», мчался навстречу новым приключениям. Смыслом существования бывшего студента, а ныне вполне состоятельного банковского служащего, были чувственные удовольствия, которыми так изобиловала ночная жизнь странных людей в черных кожаных куртках и платочках с черепами на головах, носящихся по ночной Москве на ревущих мотоциклах. Жена Юрия Геннадьевича не разделяла его увлечений и ушла от него к другому, более напоминавшему доктора Джекила, нежели мистера Хайда. Однако, видеться с дочкой бывшему мужу не запрещала, справедливо рассуждая, что у ребенка должен быть отец. Колпин же любил девочку до полного помешательства, исполнял все ее капризы. Ходил на родительские собрания и по ее звонку готов был сорваться с любых, даже самых важных, переговоров. Он был замечательным отцом, что не мешало ему все остававшееся от исполнения отцовского долга и служебных обязанностей время предаваться самому разнузданному разврату. Юра был циничен, в подругах держал только девушек не старше 25 лет. Общался с каждой недолей полугода и бывших «ловешниц», называл не иначе, как «отработанный материал». Единственной его истинной любовью была, как мы уже сказали, дочь, что стало причиной такого раздвоения его личности. Бог весть, да и не нашего это ума дело. Нам бы с Олегом Петровичем разобраться. Меньше, чем HR-класс равно WP-блок-сепаратор, больше, чем в ресторан «Белое солнце пустыни», бывший Узбекистан, на Неглинной. Олег Петрович явился на час раньше условленного времени. В субботу он позвонил Юре и предложил отужинать вместе в понедельник. Утром понедельника подписал приказ о назначении на должность менеджера по логистике Елены Борисовны Лядовой с испытательным сроком 3 месяца и с окладом в 60 тысяч рублей. Выйти на работу Лядова должна была в следующий понедельник. За оставшуюся неделю предстояло решить много тактических задач по усыплению бдительности недреманного супружеского ока Любови Ивановны, по совместительству начальницы отдела кадров и главного бухгалтера ООО 3D. Как это сделать? Хряков абсолютно не представлял и тем нетерпеливее поглядывал на входную дверь ресторана в ожидании Юры. О, вот он, наш друг и половой партнер! Раздался жизнеутверждающий баритон Колпина, появившегося на пороге в обществе двух длинноногих девиц. Девицы захихикали, а Олег Петрович галантно приподнялся со стула для приветствия. Он был раздосадован явлением девиц, так как рассчитывал на душевную дружескую беседу. Но вечер, судя по всему, приобретал совсем другую направленность. Знакомься, Петрович. Это мои ляльки, Светка и Танька. Танька на сегодня твоя. Вот покушаем и поедем в Подушкин гимнастикой заниматься. Ни одна женщина не может доставить мужчине такого удовольствия, как две. Юра жизнерадостно расхохотался, предвкушая богатую вечернюю программу. Сразу, чтобы потом не отвлекаться, объясняю, что это за Подушкин такой. Заняв достойное место в ряду ведущих столиц мира, Москва в начале 21 века обзавелась собственной сетью «гостиниц на час». В рекламных буклетах значилось: «Конфиденциальность и комфорт гарантируем». Так что сегодня, если кому приспичит, может быстренько сгонять в обеденный перерыв, Подушкин, используй для организма недорого. Провести часик-другой в обществе отзывчивой коллеги по работе, чтобы предупредить ревнивый вопрос своего наставника, Махатмы Банжуркина. Откуда я? Порядочная замужняя женщина и мать двоих детей. Про это знаю. Спешу объясниться. Году так в 2007 году летом на Кубок Лиги Чемпионов по футболу к нам в Москву пожаловал мой шеф. В обществе троих своих взрослых сыновей. Потратив на билеты баснословные деньги, шеф слезно просил найти ему гостиницу подешевле, но недалеко от нашего офиса в центре Москвы, так как платить ему придется из своего кармана. Мы с моей ассистенткой залезли в интернет и скоро обнаружили, что, ура, есть такая гостиничка. И аккурат в двух шагах от офиса на Петровке в Колобовском переулке. Я позвонила и спросила, есть ли свободные номера. Вопрос был не праздный, так как Москва по случаю Лиги Чемпионов была забита вплоть до окрестных деревень. Мне ответили, что да, есть, но один с круглой кроватью и зеркалом на потолке, а другой с бассейном. Далее мне назвали вполне приемлемую цену. Почему-то за час, заподозрив недоброе, я решила сама сходить в Колобовский переулок, чтобы не облажаться перед обожаемым шефом. По означенному адресу была железная дверь под козырьком старомосковского классического особнячка, без ожидаемой надписи «Хаутел», но с маленькой латунной табличкой над звонком «ООО Подушкин». Администратор провела меня в предлагаемые номера. В одном действительно стояла круглая кровать, отражающаяся как поле боя в аустерлицком небе в зеркале на потолке. Другой двухкомнатный номер был еще более замысловатым. Одна из его комнат напоминала тренажерный зал с небольшим бассейном. Однако гимнастические снаряды в этом зале были, как я не сразу заметила, какими-то странными. Качели, у которых вместо сиденья были кожаные петли для ног. Широкие кресла на высоких барных ножках. На стенах были развешаны плетки и прочие пыточные инструменты. Своим разнообразием и изощренностью напоминавшие застенки инквизиции в пору охоты на ведьм. Пришлось извиниться и срочно бежать обратно в офис. Подыскивать другие варианты, более подходящие для отца семейства в сопровождении сыновей. Но Олег Петрович не загорелся. А, напротив, как-то с отвращением посмотрел на спутниц друга. Юра, как ни странно, все понял и отослал девиц незамысловатым посылом. А ну, кыш отсюда, пошли на, и краткое, девушки, как ни странно, не обиделись, а весело выпорхнули из ресторана навстречу новым приключениям. Видимо, они привыкли к тому, что многоумная Мария Арбатова называет несовпадением аудио и видеоряда. Внешне холеной, элегантно одетой по последней моде, со стильной стрижкой пшеничных волос и ухоженными ногтями или же в образе романтического ковбоя, затянутый в черную кожу и сидя верхом на «Харлии». Он выражался, как бритый бандюган в спортивном костюме Adidas из лихих 90-х. Меньше, чем HR-класс равно WP-блок-сепаратор, больше, чем. Прости, любезный мой читатель, но юных чресел обожатель Олег Петрович. Наш приятель меня изрядно утомил. Писать о нем уж нету сил. Моя немолкнущая лира достойна. Разве что, сортира, когда рождает свой рассказ. О том, как старый ловелас, с катушек съехав, сей же час жену оставил и пчелой летит за молодой поикраткая. Его я не предам проклятью. Но вы, мои по духу братья, всей повести не видя прок, усвойте все-таки урок. Жен постаревших не бросайте и лучше издали взирайте на сочный перси юных дев. Зов ха я своего презрев. Предвидя ваш протест суровый, я напишу еще два слова смиренной прозою родной о том, как пошлый наш герой счастливым браком сочетался и в скорости отцом назвался. Как был он счастлив и рогат. Здоровьем слаб, зато богат. Да уж, Пушкин наше все. Не думала я, что недавние прочтения Евгения Онегина. Есть у меня такая традиция. Перечитывать Онегина в ноябре, а Гоголя перед Новым годом. Так повлияет на мой творческий процесс. Но, обожравшись, истории одного развода по самые уши. Я, действительно, сворачиваю свои знамена и отзываю свои полки. Не могу больше. Тем, кому не безразлична стала судьба моих почти невыдуманных героев, кратенько сообщу, что друг Юра, выслушав сбивчивую исповедь Олега Петровича, посоветовал ему не бороться с искушением, а уступить ему как можно скорее. Все дни до выхода фрейляйн Лядовой на работу Олег Петрович был необыкновенно ласков с женой, чем совсем усыпил ее бдительность. После одного из супружеских соитий он вдруг предложил Любе оставить ненавистную бухгалтерию и, наконец, заняться ландшафтным дизайном, к которому недавно затяготела Любовь Ивановна на склоне своих лет. Люба неожиданно согласилась. Лядова вышла на работу и закрепилась в должности менеджера по логистике, что давало ей полное право на законных основаниях вертеть задницей перед носом у совсем ополоумевшего Олега Петровича, 48 рабочих часов без трусов. Кавычка. Так был реализован пункт 2 незамысловатого плана, о котором мы упомянули на первых страницах нашего повествования. Сначала Олег Петрович маскировался, то, якобы, уезжая в командировку, то задерживаясь до 5 утра, так сказать, на корпоративах, но вскоре совсем изнемог от необходимости сочинять легенды и вести двойной образ жизни. И стал изменять жене почти открыто. Люба не сразу заметила неладное. Она наивно полагала, что надежно защищена законом. Как говаривал в юности мой друг, певец разврата, Банжуркин, о чем он совершенно не помнит, ибо афоризмов таких у него нёс числа. Однако, насторожившись, вдруг стала следить за собой, посещать косметолога, ходить в спортзал, покупать модные наряды, похудела на 15 килограммов. Но, как говорится, поздно, Рита, пить боржоми. Даже, когда на Новый год Олег Петрович ушел из дома праздновать этот священный семейный праздник якобы с коллегами по работе, Любовь Ивановна все еще верила мужу на слово. Но мир не без добрых людей. Однажды Любе позвонил неизвестный доброжелатель и сообщил, что давно и постоянно встречает ее супруга в обществе такой-то особы по такому-то адресу. Классика жанра. Будьте бдительны, господа. И у Любови Ивановны вдруг сложился в голове пазль. Ясная и простая картинка, в которой все корпоративы, командировки и Новый год заняли свое надлежащее место. Люба потребовала объяснений. Олежек, как это ни странно, отпирался и твердил, что у него никого нет. Но Люба вдруг ушла от мужа и стала жить в собственной однокомнатной квартире, доставшейся ей в свое время от бабушки. Узнав об этом, Е.Б. Лядова возликовала. Она полностью прибрала к своим цепким пальчикам аморфного Олега Петровича. Дозвониться ему стало решительно невозможно. На все звонки по любому номеру его телефонов отвечала теперь молодая нимфа и, тщательно выслушав звонившего, никогда не передавала трубку Хрякову, а доброжелательно сообщала: «Я ему передам». На работу она лично возила своего избранника на его же собственном Ягуаре. На всех деловых переговорах сидела рядом и держала его за руку. Забавно, но Олег Петрович искренне считал это проявлением большой, но чистой любви. После очередных бурных ласк и изощренного орального секса, Леночка потребовала от Олега Петровича развестись с этой ведьмой. Высосанный до дна в прямом и переносном смысле этого слова Олег Петрович не нашел в себе сил противиться. Лядова сама составила все необходимые заявления и, подделав подпись Хрякова, отнесла в ЗАГС. Так был реализован третий пункт плана Барбаросса, который, вообще-то, Олег Петрович воплощать в жизнь не стремился, надеясь просто поблядывать немного и вернуться в семью. Вместо того, чтобы, обретя свободу, избавиться от обеих женщин и начать новую жизнь абсолютно свободным человеком, как сделали бы 8 мужчин из 10, Олег Петрович Хряков буквально на следующий же день отнес в ЗАГС другое заявление. На сей раз, ходатайствуя о регистрации брака с гражданкой Лядовой. 1985 год. Рожение. Надо ли говорить, что за руку его при этом нежно держала возлюбленная Леночка? Свадьба была скромной, так как молодые не хотели шума и огласки. Только самые близкие люди, выпив водочки, кричали «горько» и плотоядно наблюдали, как пьяный в усмерть жених в засос лобзает девушку в белом. Кстати, о девушке. Пышное свадебное платье не могло скрыть животика, настойчиво выпирающего из-под шелкового пояска с фиалками. Любовь Ивановна условием развода поставила некие финансовые обязательства, отожрав у мужа загородное поместье и 40% акций ЗАО 3Д. Кто-либо другой на месте Любови Ивановны лежал бы раздавленный депрессией на диване, отвернувшись к стене. Но только не Люба. Она объявила себя вдовой и на сочувственные вопросы малознакомых людей: «От чего умер ваш муж?» отвечала: «Кирпич на голову упал». Что было, заметим мы, не так уж и далеко от истины. Вдова не бедствовала. Отправилась путешествовать по Европе и до 58 лет пережила еще много захватывающих приключений с мужчинами самых разных возрастов и национальностей. Ее чувственный опыт комсомолки Пустодыровой оказался исключительно востребован. Но, за 2 года до 60-летнего юбилея, она остепенилась и пустила к себе на постой отставного полковника бронетанковых войск. Варила с ним варенье и была счастлива. Сидя перед телевизором долгими зимними вечерами, наконец-то привалившись к крепкому мужскому плечу. А что же наш молодожен? В положенный срок, измучив его поздним токсикозом и капризами. Вспомним анекдот про грузинского князя, везущего на пароходе беременную жену. Лядова, то есть, пардон, Хрякова, родила совершенно обалдевшему от счастья Олегу Петровичу мальчика. Ребенок был болезненным, постоянно плакал ночами и требовал много внимания. Леночка начала раздражаться, впадать поочередно то в ярость, то в депрессию. Как-то незаметно, Все заботы о наследнике легли на плечи уже немолодого отца. Через год Леночка воспряла духом и стала наведываться в гости к подружкам, иногда оставаясь у них на ночь. Утром приходила похорошевшая, пропитанная до самых трусиков запахом табака. Но ведь сегодня почти все девушки курят. Так что оснований для грязных подозрений у Олега Петровича не было и быть не могло. Да ему и некогда было терзаться сомнениями. Попробуй-ка, замени мать годовалому младенцу. Как-то сами собой сошли на нет некогда бурные и частые совокупления молодых супругов. Леночка все больше отнекивалась, ссылаясь то на головную боль, то на женские неприятности, а то и просто, не приходя домой ночевать. А один раз, когда Олегу Петровичу очень уж очень нестерпимо захотелось, и он, по старой привычке и по праву законного супруга, придавил жену объемным животом к постели и уже собрался было внедриться в нее могучим членом, вдруг получил удар в солнечное сплетение, сопровождаемый шипением: «Отлезь, гнида! Я не для того терплю тебя, жирного борова, в своем доме, чтобы ты поганил мое белое тело. Расти сына и будь счастлив, что у тебя молодая красивая жена. По поводу «в своем доме» поясняю. Отдав бывшей жене загородный палаццо, Олег Петрович был вынужден продать свою роскошную квартиру, дабы построить новую дачу и успокоить Леночкины истерики по поводу утраты. Жить пришлось временно у молодой супруги. На новую квартиру заработать было уже не так легко. Так что, вздумай Леночка вышвырнуть надоевшего мужика на улицу, и стал бы наш герой обыкновенным бомжем. Ибо половину новой дачи наверняка оттяпала бы у него хищная супруга. Но Еба Лядова была женщиной доброй, и всего лишь отлучила мужа от тела, справедливо полагая, что так ему гаду и надо. Ведь достигнутая цель оказалась совсем не такой обильной, как хотелось бы. Но, да какие ее годы, все еще впереди, только пусть подрастет сын Павлик. А там уж она снова выйдет на тропу войны. Если кого-то интересует судьба Марии Гавриловны и друга Юры, сообщаю, что Гавриловну в первый же день после выхода на работу мадмуазель Лядовой Хряков уволил по требованию будущей супруги, так как Победопостцева позволила себе косой взгляд в сторону молодой сотрудницы, слишком уж откровенно льнущей к телу директора Хрякова. А вот друг Юра всех удивил, зачем-то женившись на Таньке. Правда, потом на что-то обиделся. Поставил ей фингал под глазом и выгнал из дома в ночь. Однако, отнимать венчальное кольцо с бриллиантом в 3 карата не стал. Вот что значит благородный человек.